love you.
Я вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика.
Видел, видел. Снова я вижу мерцающий свет.
Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет. А я все гляжу, глаз не отвожу.
Назад в...
На радио «Нестандарт».
Всем-всем-всем доброго вечера, дамы и господа, всем не хворать и приятного ужина, если вы сейчас ужинаете, господи, в эфире радио «Нестандарт», сегодня вторник, а значит, что время настало для программы «Назад в...» И с вами сегодня будем я, Уильям, и моя прекрасная, очаровательная ведущая Даша Мягкая, всем привет!
Здоровенький. Вот на самом деле, Виталь, спасибо тебе большое. Знаешь, вот ты как-то так меня представляешь, мне даже как-то живется легче. Ну, первые минут 10 после этого. Спасибо тебе большое.
Ой, да, всегда рад. Всегда рад. Ну, собственно, давай, расскажи, о чем же мы сегодня будем рассказывать всем?
Сегодня мы поговорим о мадам Тюссо. Я думаю, что нет человека, который не слышал бы о ее знаменитом музее. И, в принципе, я, наверное, к своему стыду тоже только про восковые фигуры-то и знаю. То есть, да, это музей восковых фигур. Но, по большому счету, я вообще до сегодняшней программы я была не в курсах, что к чему. И сегодня как раз мы о ней, о ее истории поговорим. И поймем, что на самом деле Тюссо не совсем Тюссо, и, возможно, как бы это даже просто фамилия-то и не ее, и она вообще Гросгольц.
Вот. Ну, обо всем по порядку и по очереди, ну, соответственно, в порядке живой очереди, вот. Так что, ну, во-первых, ну, про музей мадам Тюссо я думаю, что слышали, ну, наверное, все. Может быть, мало кто знает, что это вообще такое. Еще меньше, наверное, знает, где он располагается. Но то, что подобное существует где-то у нас в мире, об этом, наверное, знают все. И находится он в Лондоне, в районе... Мэрилебон, вот, создан он был 200 лет назад скульптором Марии Тюссо, и также он имеет филиалы в других, там, 20 городах Лондона, в смысле, в других 20 городах Англии, да, раз, два, три, Англии, вот, так что, в принципе, вы зря, очень достаточно такое знаменитенькое место-то.
Да, и в том числе у нас даже в стране пытаются, скажем так, создать некоторые пародии, да, на этот музей. Понятное дело, что это, ну, как жалкое подобие, но, тем не менее, я была несколько раз. Я была вот на Арбате, на старом, помню еще, это был, наверное, какой-нибудь 97-й или 98-й год. Там вообще полтора восковых человека и вообще ни о чем. И еще периодически, раньше, по крайней мере, на ВДНХ в одном из павильонов была вот такая выставка. Ну, там тоже, на самом деле, и смех, и грех, буквально, может быть, 5-6 экспонатов. Причем за деньги такие достаточно неплохие.
Ну, на самом деле, если об этом говорить, да, то не только наши там российские, московские музеи восковых фигур, ну, скажем так, что дорого и ни о чем, да, как бы понятно, что это воск, все это прекрасно понимают, все это прекрасно знают, но действительно добиться той реалистичности и правдоподобности, которая есть в музеях и у фигур мадам Тюссо, это, конечно, ну, наверное, должны быть великие мастера, и все те, кто сейчас работает на, ну, скажем так, в этой фирме, да, на этой фабрике, до сих пор продолжая делать фигуры, они, конечно, огромные таланты, просто огромнейшее им уважение, потому что делать столь правдоподобные вещи практически живых людей, но это действительно очень здорово.
Да, это, конечно, очень здорово. И вот прости, пожалуйста, я тебя прерву на секундочку. Я просто думаю, вдруг кому интересно, что мы же сегодня играем с Хорватией. Просто извини, не могу.
О наболевшем, я понял, да.
Да, о наболевшем. Вот сейчас счет пока 1-1. Федор Смолов на 15-й минуте забил. Вот. 1-0, правильно я сказала? Или я сказала 1-1, меня перекрыло?
1-1 ты сказала.
А, нет, 1-0, слава богу. Да, и вот сейчас как раз наконец-то поменяли нашего вратаря Ладыгина на Реброва, потому что когда буквально, вот не знаю, минут 10 назад Ладыгин отбил мячик ножкой, это вообще-то, это был просто какой-то тихий ужас, потому что он создал очень опасный момент у наших ворот.
Опасно!
Ну да, примерно так, Виталий Гусев. Вот, я, в общем, да. Я буду периодически говорить, если вдруг что-то изменится, но мы играем преимущественно, как бы, ну, скажем так, вторым составом.
Но вот. Вы сейчас у дорогих слушателей возникает вполне логичный вопрос. А сфигалики сейчас в программе про восковые фигуры рассказывают про российских футболистов? Ну, я думаю, что аналогию вы сами проведете, я уже намекнул, по-моему, достаточно, да.
Да. Если говорить именно о фигурах, которые сейчас, вот, да, в настоящее время изготавливаются в музее мадам Тюссо.
Мадама Тюссо.
Да, в принципе, они действительно очень дорогие. Они реально очень дорогие. На изготовление одной фигуры тратится порядка 125 тысяч долларов и около 4 месяцев работы. Но я думаю, что о современной истории музея мы еще поговорим, потому что все-таки важны истоки. Важно понять действительно, откуда все это пошло, откуда такая реалистичность и кто на самом деле изначально молодец.
Да, но у меня можно, я тебе вопрос задам, просто раз уж ты сказала о том, что это очень дорого и так далее. Может быть, ты знаешь, или просто твое предположение, сейчас же до сих пор продолжают ставить восковые фигуры, там, я не знаю, ну, Деппу давно уже фигура стоит, да, там, Джастину Биберу, Майли Сайрус, Ноуму, насколько я знаю, внуку королевы Великобритании, да, сыну принца Чарльза, как его там сейчас зовут-то, господи? Вот, в общем, сейчас до сих пор новые статуи появляются, и они появляются по заказу людей, или же это просто туда люди попадают за какие-то заслуги?
За какие-то заслуги, никакие там заказы особо никому и не помогут. Просто, вот смотри, например, если брать музей, который в Лондоне находится, ну, понятное дело, да, что там основными героями является королевская семья, да, какие-то ученые, в том числе, конечно, актеры там, и так далее. Если брать музеи, которые находятся в Америке, то там именно вот их, да, скажем так, поп-индустрия, их знаменитые актеры. Соответственно, если побывать в музее в Германии, там, соответственно, тоже немножечко как бы все иначе.
Вот. Интересно, какие заслуги Майли Сайрус и Бибер попали в музей восковых фигур?
Популярность. Что тут скажешь? Ведь, в принципе, действительно, если ты являешься, допустим, ну, давай скажем, как есть, ты являешься фанатом Джастина Бибера, да?
Подожди, стоп, давай скажем, как есть про кого-нибудь другого, кто действительно является фанатом Джастина Бибера.
Ну, тем не менее, да. В общем, получается, что, допустим, ты вообще просто фанат такой, что прям, ну, вот аж до дрожи, да? А тут у тебя появляется возможность прийти в музей и обнять его. Понимаешь, просто взять и обнять. Не просто сфотографироваться.
Там разрешают трогать фигуры?
Конечно, всех, кроме Гитлера.
Всех, кроме... А чё, это он
кусается? А Гитлер, ну, просто на самом-то деле какие-то люди странные, конечно, но многие демонстрируют свою ненависть к нему в одном из музеев, по-моему, в Лондоне как раз, или где-то еще, не могу сказать точно, оторвали голову Гитлеру. И вот этот вот человек, который это сделал, он в итоге заплатил штраф 720 фунтов стерлингов. Это, как бы, знаете ли, ого-гошеньки. И в итоге просто люди, честно, вот, которые работают в этом музее, они просто задолбались менять постоянно и стирать ему костюмчик его, волосы ему обратно пришпандоривать, потому что все, вот каждый просто, у нас же люди-то все умные, каждый, проходя мимо, плюнуть как бы должен обязательно, или там, не знаю, яйцами даже тухлыми забрасывали, то есть чего только не было. Поэтому его огородили отдельно, он стоит, и с ним, ну, как бы там приписка такая есть, что, как бы, ну, демонстрируя уважение ко всем жертвам, да, как бы, Второй мировой войны, просим не фотографироваться с ним. Хотя должна признаться, что вот в одном из музеев его фигура, ну, как бы, его вот это вот, даже я бы сказала, лицо очень-очень интересное. Потрясающе красивые глаза. Я не знаю, как бы действительно ли так было, но они действительно потрясающе небесного цвета, очень красивые, правда. И как бы даже на секунду и забываешь, что это вообще-то Гитлер.
Хорошо закончила так, чуть-чуть шмыгнув носом, хорошо так. Ну, давай, в общем, с истории начнем, да, как и говорили, что все это началось с истории, откуда вообще мадам Тюссо, почему именно восковые фигуры, у кого она научилась и так далее.
Да, кстати, вот, если захочешь, то продолжишь, я вот хотела небольшое такое вот отступление, хотела сказать, что когда готовились к этому эфиру, к сегодняшнему, то обнаружили немало материалов, да, много, в общем-то, фактов из биографии Марии Гросгольц, но, честно, очень сложно найти прям вот реально правдивую биографию. Многие из них между собой отличаются, но нам все-таки удалось найти интересные факты, в общем-то, подтвержденные данные и все такое. Так что слушайте, вообще ловите наш сегодняшний рассказ и будете блистать в обществе, не знаю, друзей своих будете рассказывать потом.
Ну так вот, я начну так, прям совсем издалека, а ты потом тогда продолжишь. Мария Тюссо, она родилась в Страсбурге, вот, ее мать работала экономкой у доктора, который занимался восковыми моделями.
Ты подожди, подожди, не Тюссо, а Гросгольц все-таки, да? Тут вот чувствуешь, что тут немного евреями
хорошо,
пахнет.
Хорошо, да, Гросгольц, хорошо. Хорошо, раз ты так хочешь про евреев, у нас очень много евреев всегда в эфире почему-то присутствует. Вот.
А куда без них?
Мария Гросгольц, значит, мать у нее работала экономкой у доктора, но этот доктор как бы занимался еще между делом восковыми фигурами. Он, собственно, и обучил Марию Гросгольц вот этому искусству работе с воском, да, и в 1765 году она сделала свою первую восковую фигуру, это была фигура Мари Жанны Дюбари, которая являлась, как вы знаете, любовницей Людовика XV. Вот, и первая выставка восковых фигур доктора Филиппа Кёртиса, да, то есть ее учителя, скажем так, состоялась через 5 лет после первой фигуры Тюссо, и пользовалась она очень большим успехом. Потом эта выставка состоялась в Пале-Рояль в Париже, следующая выставка была на бульваре Дютампиль через несколько лет, вот, и, собственно, она-то и явилась предшественником кабинета ужасов. Что это такое, мы чуть-чуть позже вам расскажем, что такое кабинет ужасов. Вот. Ну, в 1777 году...
Стой, стой, очень далеко.
Хорошо.
Очень... Хорошо. Подожди. Хотела сказать еще, что, ну, вот интересно про вот этого вот Филиппа, да, Филипп, он Филипп Курциус, а потом он стал Филипп Курте, его, это уже в Париже, как бы на местные манеры его стали называть. В принципе-то вообще отец, как считается, настоящий отец Анны Марии, он был из династии палачей. Потомственная династия палачей. И это очень важный
даже
момент, потому,
бывало,
что,
да?
Потому что, да, потому что в будущем ей, возможно, это спасет жизнь. Хотела сказать, что после... Ну, вот этот вот ее отец, Иоганн Жозеф, наверное, или Жозеф, да фиг его знает.
Скорее всего.
Да, он, в общем, скончался очень рано, говорят, что во время Семилетней войны. И как раз, когда, получается, Анна Мария Гросгольц, она же Мария Тюссо в будущем, вместе с мамой переехала к Филиппу Курциусу, он ее, ну, как бы, для всего общества он, типа, родной дядя, да, по материнской линии, но поговаривают, что именно она, вот Мария, является его дочерью, взаправду, так сказать. Ну да, но знаешь, вот в принципе, вот если так вот логически рассуждать, многие ли. Вот, допустим, представь, что ты барин такой весь из себя, что у тебя очень много денег, вообще, правда, куры не клюют. И тут к тебе приезжает какая-нибудь молодая женщина, которая, ну, просто ухаживает за тобой, да, как бы обеспечивает твой быт. А ты там немножко плачешь, господи, что со мной. А ты немножко платишь. Но она еще и своего ребенка привезла, причем девочку-то как бы уже не грудного возраста. И ты начинаешь ее воспитывать как свою дочь, ты начинаешь ее учить чему-то, тратишь на нее свое драгоценное время. Ну и как бы, в принципе, тут такие, знаешь, определенные выводы напрашиваются.
Ну, да, но я, честно говоря, даже затрудняюсь сказать, ну, как он к этому относился. То есть, ну, знаешь, он мог относиться, что, ну да, и что, вот, а мог действительно ее как дочку прям воспринимать.
Ну, может быть, ну, в общем, ладно, это не суть. Почему так популярны стали вот эти вот всякие восковые фигурки? Для начала это были бюсты, да, то есть это ничего такого полноценного. Представьте. Люди на тот момент, все, ну, так или иначе, все мы более-менее тщеславные, и что-то я не поняла, нам что, забили, что ли? Ну, нет же, покажите счет немедленно, простите, бога ради, дорогие слушатели, просто очень волнуюсь. Все хотели так или иначе иметь свое какое-то изображение, да, а как раз вот восковой бюст, это же просто потрясающе, ты имеешь у себя дома, да, как бы копию себя небольшую, и, собственно, все воодушевились, а да, нам забили, ну что за...
Я тащусь из сегодняшнего.
Нет, ну просто это невыносимо.
Я нарезку сделаю специально.
Просто все говорят, что Акинфеев постоянно пропускает между ног, и что, господи, там, я не знаю, случится, не знаю, что-то невероятное, если хотя бы в одном матче он не пропустит. А сейчас-то что? Вот, господи, а? Простите. Все, я я с вами снова. Да, вот теперь точно. Ну, правда, у меня разочарование, я не могу прям, ну как так можно было просто, ну это невыносимо, как можно было вот так пропустить так бочком? Ладно, все. Все, нет, так нельзя, все, я в эфире, простите, бога ради. Виталий, ты закончил на том, что вот как раз слепили, да, вот фигуру Марии Дюбари. Вообще потрясающее, конечно, сочетание Марии Дюбари. Да, смешно звучит. И, собственно говоря, все стало в шоколаде, потому что Мария Грасгольц, она же Чусо, стала уже такой, в общем-то, придворной девчонкой.
Ну, как бы да. Ну, то есть, ну, скажем так, она стала... Ну, как это назвать? Ну, не повзрослей, а по... Ну, начала, в общем, более пользоваться большим уважением. Вот так, наверное.
Ну и просто вообще, по факту, она стала общаться с Людовиком XVI и Марией Антуанеттой. Потому что они заметили ее талант, да, пригласили ее даже жить в Версаль. Она там 10 лет провела. Вот, и там, кстати, я хотела сказать, что случилось, наверное, событие, которое определило вообще все, определило то, что у нас есть вот такая вот мадам Чусо была, да, по крайней мере, и событие, которое определило все. Я не знаю, как жить дальше, друзья мои, 2-1 и не в нашу пользу. Я не знаю просто, это полный... Ладно... Простите.
Да, я предлагаю уйти на музыкальную паузу, да, дать пока передохнуть всем слушателям, которые вместе с Дашей сейчас очень сильно переживают за футбол. Да, мы пока послушаем «Король и Шут», воспоминания о былой любви. Поехали, господа. В эфире самый сумасшедший эфир «Назад вы». Погнали.
От Москвы и до Камчатки.
Нестандарт. Стандарт. и все в порядке.
Назад в «История может быть красивой».
Друзья, я, конечно, все понимаю, но почему я не слышал, как вы подпеваете? Я вообще-то для вас специально включил версию караоке, чтобы вы спели, потому что слова этой песни знают все, кроме меня. Вот. Но, правда, я ни слова не знаю, я не помню мотив. Вот, так что мы можем все дружно спеть, но я надеюсь, что вы все-таки пели. Вот. Но, тем не менее, Король и Шут такая группа, которая, в принципе, что со словами, что без слов, ну, как бы, можно понять, о чем они поют. Вот. Ну, кто не знает, поют они, в общем, о восковых фигурах, о любви, о том, что там он видит всякие страхи и тому подобное. Вот. Ну, в общем, такая песенка. Очень душевная, спасибо за это Королю и Шуту.
Как да, да, про восковые фигуры.
Да.
Да. Замечательная песня. Я, конечно, честно тебе признаюсь, немного подрастроилась, что она у нас в караоке-версии, но где-то внутри себя, конечно, подпевала. Да.
Я не ожидал. А что, никто не видел колобка, бегающего по сайту радионестандарт.ру? Нет? Колобок сейчас бегал только что.
Ну, ладно. Вернемся. Не к футболу, к нашему, конечно, от него сейчас хочется бежать. Вернемся к нашей дорогой Чусо. Марии, она же Анна, она же Грасгольц. Важное событие, которое случилось в ее жизни, это любовь, как в жизни, наверное, очень многих людей, ну, разумеется, за исключением очень циничных людей, которые считают, что это так, просто фигня. В общем, влюбилась она в графа Ля Рока, Он тоже как раз вот при дворе был, был убежденным роялистом, и, в общем, любовь у них была морковь. Но случилось что? Что случилось, Виталий?
Морковь сварилась.
Грянула революция.
Да, революция французская пришла.
Да, и, собственно говоря, все изменилось. И вот как раз небольшую выдержку хотела, вот как бы прям вот, ну, реально, как бы, прям биография, так биография. Однажды в летнюю ночь 1793-го к дому Филиппа Куртиуса подъехала карета. Напомню, время революции. Каждый день на эшафоте из-под ножа гильотины летели головы из королевской династии, а вслед французских аристократов. «Кто там?» – спросил хозяин. «Это Анри Сансон, палач. Привез тебе то, что ты просил». Ночной гость держал за волосы головы только что казненных роялистов – герцога Орлеанского и графа Лярока. Голову герцога сразу же забрал Куртиус, а голову графа палач отнес в комнату его подопечной. «Благодарю вас, месье», — ответила она. Когда Сансон ушел, она разрыдалась. Мари положила голову графа на стол и несколько минут смотрела на его лицо. Потом нагрела в ведре воск и сделала слепок головы. Принялась за тело. На свете Куртиус зашел в комнату и застал от ужаса. На столе лежало тело одного, а рядом бессознательная Мари. Придя в себя, Куртиус понял, почему она так горячо просила его выкупить у палача головы казненных. Лярок был ее возлюбленным. Она слепила его тело по памяти так реалистично, что граф имел вид живого. Вот так вот.
О, то есть я вообще считаю, что если бы она не была предрасположена к, ну скажем так, к творческой, да, к какому-то вот творческому скульптурированию, то мне кажется, как бы она ни старалась, у нее ничего не получилось.
Нет, ну безусловно, как бы у каждого свои таланты. Она нашла, наверное, определенный выплеск, да, своих вот этих эмоций, именно в. Но то, что ей, как ни странно, помогало в дальнейшем жить и пережить, да, вот эту трагедию, которая с ней случилась, что, в общем-то, как бы в молодом возрасте, это то, что она представляла себе, что рано или поздно те люди, которые устроили этот кошмар во Франции, как бы они тоже сложат свои головы, и она обязательно слепит, собственно говоря, их фигурки.
Господа, приносим прощения за маленькую паузу. Возникли некие проблемы с программой. Сейчас я стараюсь все это устранить, и это не займет более нескольких секунд. Мне нужно сейчас только нажать на трубочку в скайпе и позвонить моей соведущей Даше. И вот все, начинаем соединяться. И сейчас она продолжит свою мысль, которую она начала. Еще раз приношу свои извинения, что-то интернет немножечко Капризничает сегодня чуть-чуть, прям чуть-чуть. Вот, собственно, мы с Дашей соединились наконец-таки, и ее прекрасно слышно. Ты теперь можешь продолжить свою мысль. Вот ты сказала, что, что они принесли голову с отрубленным этим, она по памяти сделала тело, и получилось очень похоже, и как будто он был настоящий.
Да, спасибо тебе большое, что ты напоминаешь мне то, о чем я говорила, потому что память уже у меня, конечно, не к черту. Так бы сейчас бы и не вспомнила ничего.
Ну, я так, на всякий случай, я без обид.
Не-не-нет, я на самом деле тебе благодарна, потому что я думаю, господи, о чем я вообще говорила? Так вот, собственно говоря, слепила она свою вот эту вот первую полноценную, да, вот человеческую как бы фигуру из воска. И дальше началась для нее достаточно тоже как бы страшная и проблематичная полоса, потому что благодетели Марии, то есть королевская чета, сама отправилась на эшафот. И Мария отправилась в тюрьму, ну, как роялистка. Ну, для тех, кто не знает, хотя думаю, что все знают, роялист – это то есть сторонник монархии. Так вот, в застенках ее соседкой оказалась Жозефина Багарне, будущая любовницей Наполеона и императрицей Франции. Вот так вот. В общем, обеих женщин уже обрели для гильотины, но в последний момент их помиловали. Новая власть потребовала от скульпторши доказательств лояльности. То есть Мария должна была сделать посмертные маски королевской фамилии, которая как бы, ну, проявила в ней такое, ну, как бы, проявила такое участие, да, вот, в жизни Марии. То есть как бы ей самой пришлось искать вот эти вот головы Людовика и королевы, бродя среди окровавленных, разлагающихся тел. То есть, ну, вот, как бы жертв вот этого. Про всех тех, кто виновен в ее несчастье.
Ага.
Ты что-то хотел сказать сейчас?
Я как бы вообще хотел сказать, что ситуация вот с этими вот с отрубленными головами и ну, вообще вот этой всей ситуации, да, то, что делали слепки с живых людей, ну, не с живых, уже с мертвых людей, да, там, вот, и потом достраивались тела, очень напоминает фильмы, знаете, старинные фильмы, есть музеевская фигура, музей, дом с восковыми фигурами, есть дом восковых фигур. Вот в одном из этих фильмов, не помню в каком, как раз-таки суть в том, что людей заживо воском покрывали и выставляли в музее. Не то, что там отрубленные головы или конечности, нет, прям живых людей закатывали в воск в горящий и делали из них восковые фигуры. Вот, так что, мне кажется, возможно, авторы фильма, да, сценаристы немножечко как-то, ну, может быть, вдохновлялись немножко историей мадам Тюссо.
Вполне возможно. Я вот, знаешь, еще что хотела сказать, что настолько период, вот этот период времени настолько интересный. То есть вот даже говорим мы о том, что трупы, да, вот эти вот везде разлагающиеся лежали. Ведь на тот момент, именно вот во время вот этой вот великой, назовем ее так в кавычках, французской революции, была даже придумана гильотина. И вот, кстати, хотела сказать, что вопреки всеобщему мнению, создателям гильотины, ну, понятно, да, для чего ее создали, чтобы быстрее и удобнее рубить голову, и чтобы тот самый знаменитый палач Сансон как бы мог, в принципе, более-менее нормально, спокойно работать. Потому что, ну, это же не жизнь, когда тебе приходится, да, там по 50 человек в день вот так вот фигачить. А так все-таки гильотина, и вроде и попроще все. Так вот, создателем гильотины был не Пьетен, как бы, ну, принято считать, а Тобиас Шмидт, его товарищ, который как раз и придумал вот это все. Но в разработке конструкции, в том числе, даже сам палач принимал участие, и не поверите, даже сам Людовик XVI, у которого как раз спросили мнение его по поводу того, как будет удобнее, скажем так, вот эту гильотину устроить. И как раз Людовик XVI предложил сделать ее вот эту штуку такую, да, со скошенным концом. Вот, то есть она такая со скошенной стороной нижней. Знаете, да? Как выглядит гильотина?
Ну да, да, конечно.
Ну вот, и у нее нижняя часть, она как бы скошенная. То есть там вообще всем миром придумывали это чудо вообще чудо из чудес, благодаря которому многие люди вот так вот и погибли. И, в принципе, Париж был залит, ну, не только... вообще, в принципе, Франция залилась кровью. Вот, во многом... Как бы все, да спасибо всем, Франция, всем замечательным людям.
И Россия как бы тоже была.
Но... Ну, Россия, она в будущем же пошла по этому же сценарию.
Ну, мы всегда немножко с запозданием, мы слоупочим всегда. Всю жизнь мы слоупочим. Немножко. Ну, не во всем, правда, но слоупочим.
В общем, соглашусь.
Ну, я думаю, что надо перейти потихонечку к ее жизни уже в Великобритании в самой, да, когда, собственно, Мария оставила уже своего мужа, вот, и со старшим
сыном вот переехала. Если позволишь, я вот небольшой еще малюсенький комментарий, можно?
Да.
На тему того, что на самом деле у Марии все-таки начались определенные проблемы, да, внутренние, она не смогла пережить все вот так вот спокойно, да, то, что происходило. И она верила, что рано или поздно сделает слепок с головы всех вот этих вот идейных вдохновителей революции, то есть Марата и прочих вот, да, приспешников. И, собственно говоря, так и случилось. Она хотела, помимо того, что как бы вот этих обезглавленных людей, да, на всеобщее обозрение выставить, она еще хотела напугать глупую толпу, которая не понимала, да, что она творит. И ей это удалось. И как раз вот только когда она держала в руках голову ненавистного врага, она чувствовала себя немного счастливее, потому что ее постоянно мучил один и тот же кошмар. Она видела во сне своего вот возлюбленного, да, вот этого графа Лярока, который внезапно из живого превращался в воскового. И это заставляло ее лепить все больше и больше. Она снимала стресс таким образом. И потом, ну вот как раз, да, можно сказать, что она вышла замуж, родила там и так далее.
Да, ну, но... Ну, у нее, в общем, родилось два сына, и когда она уже начала пользоваться большой популярностью, ее муж, в общем, стал злоупотреблять алкоголем, проигрывал в карты практически все деньги, вот. Ну, и в 802 году она решила оставить своего мужа, и, взяв с собой старшего сына, она переехала, ну, обратно, даже не переехала, она отправилась в турне по Великобритании, да? Вот. Но поскольку с начала правления Наполеона как бы вообще международные отношения, да, ухудшились слегонца, она не смогла вернуться обратно во Францию, и ей пришлось продолжать свое путешествие по Великобритании и Ирландии. Вот. И после того, как Наполеон уже пал, ее младший сын, которого она оставляла в Париже, приехал к ней, присоединился, ну, скажем так, к ее делу, да, и они оборудовали свою первую, постоянную выставку, да, на ныне известном Бейкер-стрит. Вот. И, собственно, как бы это было таким неким, да, началом основания ее музея. Он сейчас, конечно, не на Бейкер-стрит находится, но как бы вот, это вот был первые предпосылки для создания музея. Несколько скульптур было разрушено, вот, но потом они были вновь восстановлены благодаря шаблонам, которые Мари, кстати, хранила, то есть она ничего не выкидывала, она все оставляла. И в 1842 году она сделала свою скульптуру, которая до сих пор хранится в музее Мадам Тюссо, то есть ее же имени названо. Где-то примерно в возрасте 88 лет, кажется, она скончалась в Лондоне, и ее музей стал одной из самых больших достопримечательностей Лондона, которые носят фамилии. Ну, то есть не просто среди достопримечательностей, а именно среди достопримечательностей, ну, назовем их так, именных, да? То есть те, которые названы по фамилии или по имени кого-либо. Вот. Собственно, вот как-то так.
Слушай, а ты никогда не задумывался, что она использовала в качестве вот материалов, чтобы лепить наиболее правдоподобные фигуры? Ну, слушай, допустим, честно, волосы из чего были?
Я думаю, что натуральные волосы.
бинго.
Скорее всего, действительно, то, как сейчас.
Да, волосы были натуральные, они как раз были спокойников. Вот, потому что ей... Вот как раз помните, я говорила про то, что ее фамилия девичья, да, как бы Гросгольц, происходит от палачей. И вот ее в свое время даже пускали в тюрьму, где вот в подвалах как раз складывали после казни обезглавленные трупы. И вот как бы ее именно за фамилию, за ее пускали туда, для того, чтобы она собрала эти волосы и могла пришпандорить их к очередной...
То есть вот для чего ей еврейская фамилия это нужна была, оказывается.
Ну так-то да.
Евреям всегда таки дорога, их таки везде таки всегда пускают, таки, да?
Таки да, да. И вообще, конечно, если говорить о том, как какая она все-таки, наверное, сильная женщина, да, потому что, ну, в принципе, то с трупачков лепить, тут тоже, наверное, надо определенную какую-то силу духа иметь, и для того, чтобы вообще не сойти с ума от этого. Так она еще, в принципе...
Но никто не говорит, что она не сошла с ума.
Ну, как-то вот официально не подтверждена ее неадекватность. Хотя вот, кстати, недавно комментарий был какого-то нашего супер вообще психиатра России, который сказал, что у нас на самом деле 70% неадекватных людей. Просто проблема в том, что, ну, как бы они не обращаются за помощью.
Самый известный психолог — это доктор Курпатов?
Нет, не психолог, а именно психиатр. Фамилию не вспомню. Именно психиатр. То есть вот по тем, кто в рубашечках. Главный. Вот.
Главный по рубашечкам.
Да. Если говорить... В принципе, а вот этой вот огромной империи, да, как бы Чуссо Групп она называется, то есть вот, вот эта наследственная вот эта вот компания, то, в общем-то, до 2007 года вот музеем владели как раз потомки вот этой вот великой женщины. А почему, кстати, вот великой, я считаю, почему великой? Потому что, вот представьте себе, какое это время, да, то есть начало 19 века. Она женщина, да, женщина, напомню, в то время была, в общем-то, достаточно бесправной. Она едет сама вместе с ребенком, едет в Лондон. Притом, кстати, хочу сказать, что муженек-то ее, она же не просто так ушла, он, ну, понятное дело, он ее подзадолбал, но, ну, потому что не любила она его, он еще и в карты играл, выпивал. Так помимо этого, Господи Иисусе, 3-1, ну, нет, я выключу сейчас, блин, нет, простите, Помимо этого, ее муж еще и проигрывал то, что она зарабатывала. То есть она зарабатывает, она лепит там днями и ночами, а он это все дело как бы спускает в унитаз. Да, так она смогла уехать, она смогла встать на ноги, да, то есть не... вот если не, ну, как бы вспоминать нашу прошлую программу, да, когда мы говорили о Джеки Потрошителе и об огромном количестве проституток, вот как бы, да, вот показатель того, что можно иначе встать на ноги, можно быть, можно добиться очень многого. И действительно, ее вот этот вот музей Мадам Чуссо — это просто огромное... просто, не знаю, вместилище для капиталов, да, то есть все-таки владельцы в 2007 году не устояли перед соблазном и продали там, в общем, американской компании Blackstone Чуссо Групп за 2 миллиарда долларов. И, ну, и за пай в мегакорпорации вот этой же Blackstone.
Ну, понятно, да.
Вот так вот, то есть, ну, можно себе представить 2 миллиарда долларов? Это же просто офигеть. Вот так,
ну,
вот. И, кстати, подсчитано,
да, это...
подсчитано, что за время существования музея в нем побывало свыше 500 миллионов человек. В наши дни ежегодно, ну, включая, правда, филиалы, на восковые куклы приходят посмотреть 14 миллионов посетителей. Ежегодно 14 миллионов. И, кстати, вот до сих пор жива та самая старая модель в коллекции, это вот мадам Дюбари, еще произведение Курциуса. Вот, и, собственно говоря, как там происходит обновление, да, экспозиции, появляются новые, да, там в год делается около 20, наверное, да, около 20 примерно вот этих вот восковых фигур, которые стоит бешеных денег. Но и должна сказать, что билет в этот музей стоит тоже, ой-ой-ой, 30 фунтов стерлингов. Это на наши деньги, это сколько получается? Это 3000, да, где-то?
Ну да, да, около того.
Вот так вот, да, сходите в музей за трешку, это же вообще...
А если у вас есть удостоверение работника культуры, то оно там не будет действовать, потому что вы работник культуры Российской Федерации, а не за рубежа. Поэтому по-любому платить придется. Но это о наболевшем. Я предлагаю уйти на музыкальную паузу и... вот не знаю даже, что включить. Что-нибудь для... Нет, смотри, я предлагаю вот так. Во время музыкальной паузы устроить на нашем сайте radionestandart.ru или radionestandart.rf, если вы плохо знаете латиницу, такой мини-опрос, что ли, или просто обмен мнениями, но только не молчите, правда, интересно. Это не шуточный сейчас будет вопрос, а просто для рассуждения, скажем так, да? Вот, для тех, кто не знает, можно на этих сайтах найти наш чат. Он находится прямо в середине. Нажимаете на нестандартный чат, он открывается в новом окне. Там вы вводите свой ник и, собственно, переписываетесь, общаетесь с людьми. Вот, ну так, значит, собственно, вопрос. Как думаете, что, ну, скажем так, престижнее всего... получить какую-нибудь премию ТЭФИ, или же там Оскар, да, или Нику, или же, чтобы тебя запечатлили в музее Мадам Тюссо в качестве восковой фигуры. А пока вы размышляете и пишете свои мнения, мы послушаем Иванушек Интернешнл «Кукла». Ну, мне кажется, песня очень тематическая, хоть и не все любят Иванушек Интернешнл, но думаю, что сегодня она прям будет в тему эфира. Поехали.
Слышишь, кто-то звонит в дверь?
Это не стандарт, поверь.
Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Не плачь, не плачь, не плачь, не плачь.
Отдадут.
разведут. У них малыш, он тебя поставит в угол, и ты грустишь. Не бросайте, люди, кукол. И уж скоро полночь на часах, и у куклы слезы на глазах.
Кукла Маша, кукла Нина, кукла Таня и Полина.
Просто годы детские прошли.
Эти слезы, слезы, дождь, кровь.
Кукла Маша, кукла Даша, просто дети стали старше.
Просто-просто все мы подросли.
А может быть, у них там первая любовь.
Кукла Маша, не плачь. Кукла Аня, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Кукла Таня, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Оля, не плачь. Кукла Лена, не плачь. Кукла Мила, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Катя, не плачь. Кукла Настя, не плачь. Кукла Юля, не плачь. Не плачь, не плачь.
Кукла Маша, кукла Ира, зайцы, тигры, крокодилы.
Просто годы детские прошли.
Слезы словно дождик, кровь.
Кукла Маша, кукла Даша, просто дети стали старше.
Господа, тоже решил поработать немножечко шептуном, как Андрей Григорьев, Аполлонов и подпеть. Россия и Хорватия — это первая любовь, как нам подсказывают в чате. Потом можно вот еще тоже, мне понравилась фразу, точнее, фраза. Не плачь, куклу Женя Лосев не забил. Вот. Ну, то есть можно тут по-разному петь. А тем не менее, программа «Назад в Ю» продолжается.
Три года взлетов и падений. Три года поиска. Три года действий. Три года волшебства. Радио «Нестандарт». На пути к совершенству.
Ну вот, собственно, теперь-то мы можем точно продолжить. Назад в эфире на радио «Нестандарт». Даша Мягкая, Уильям. Сегодня рассказываем страшилки про дом восковых фигур мадам Тюссо. Мадам, и тоже хотел сказать, у тебя научился, между прочим. Вот, про мадам Тюссо. Да, хочу сказать также, что примерно через полчаса в эфир выйдет программа «Курьерская доставка», в которой вы можете оставлять свои музыкальные заявки в любом количестве, на любом языке, и я обязательно все исполню. Можно передавать приветы, кому-то посвящать композиции и так далее. Кстати, первые заказы уже начали потихонечку поступать, поэтому you are welcome, господа. Вот, ну а мы продолжаем про мадам Тюссо.
Да, итак, если говорить именно о самой вот, да, мадам Тюссо, то она, между прочим, в свое время удержалась от соблазна, и ей просто предлагали огромное просто количество денег за ее музей. Некий Тейлор Барнум. И он предлагал прям вообще золотые горы. Но она сказала: «Нет, чувак, мне ничего не надо, я и так живу прекрасно, вали». И благодаря ей, то есть до ее внуков и правнуков, и праправнуков, собственно говоря, и дожил этот музей. Если бы не она... Что там, авария?
Нет, это не авария, это кошка. Впечаталась в кружку с чаем, да.
Какая милая вообще. Если говорить, в принципе, о том, каков основной принцип вот выставления вот этих вот всех фигур в музее. Здесь, ну, как бы, допустим, вот в разных залах более там 300 фигур. И решение об установке каждой новой фигуры зависит от одного. Желательно, чтобы любой посетитель сразу узнавал знаменитость. Поэтому Альберт Эйнштейн соседствует здесь с Шерлоком Холмсом, Кстати, говорят, что у него лицо Василия Ливанова. Кстати, что очень даже и приятно.
Да, кстати, лондонцы очень сильно Ливанова в качестве Холмса уважают и говорят, что это из иностранных самый лучший Шерлок Холмс.
Ну нет, ну нет, ты что? А, нет, все, конец, я думала просто, что уже 1-4, простите, дорогие.
Блин, ты хоть говори, что... о чем ты сейчас реагируешь? Я думал, ты так про Ливанова, а она опять о футболе о своем. Я прям сделаю нарезку из сегодняшнего эфира, вот 100%, это и замиксуем мы с кем-нибудь из соведущих, это прям вот... Это будет прям супер.
Слушай, ну просто не могу, мне за державу обидно. Ну как же можно так, простите, обкакиваться, пускай в товарищеском матче. Ладно, все, не об этом, все, забыла, все. Фу, плохой телевизор, выключаю. Так вот, я уже, вот мы с тобой про Василия Ливанова, да, говорили о том, что действительно... Здорово то, что с таким уважением, да, относится. Ну, в принципе, ведь Василий Ливанов, он признан лучшим Шерлоком Холмсом, в принципе, да, как бы вот в истории. Пока лучше него и круче никого не было. Так вот, кстати, и то, что музей находится недалеко от Бейкер-стрит, тоже, мне кажется, очень символично. Также в музее Лучано Паваротти соседствует с Нельсоном Манделой, а Мадонна, ну, которая певица, с Иисусом. Вот так вот, совершенно внезапно там обнаружился Иисус. Да-да-да. Кстати, как-то раз смотритель зала обратил внимание, что там же еще есть Мерлин Монро, у которой там все это проветривается, да? Известная вот эта вот фишка.
Ей проветривают, а не она проветривается.
Ну да.
Ну там ладно, там долгая история.
Смотритель обратил внимание, что юбка у Мэрилин Монро стала серой от грязи. То есть вот ее раздувает, да, ей там дует как бы, и все серое вокруг. Оказалось, что очистительные установки не справляются с городским смогом. Был объявлен конкурс на лучшее инженерное решение проблемы, и фирма-победительница теперь имеет приоритетное право подавать чистый воздух в знаменитый музей, о чем, ну, как бы, разумеется, растрезвонило на весь мир. Но я тоже, на самом деле, так сделала, если бы я могла подавать чистый воздух аж в сам музей, мадам Тюссо, это вам не это, как в известном фильме говорится. И предмет особой гордости музея – это зал «Дух Лондона», в котором представлена 400-летняя жизнь города от елизаветинских до наших дней. Причем не только восковыми фигурами представлена, и не только звуковым оформлением, не только интерьером, но даже запахами реального Лондона, который гонит сюда специальная установка. Прикиньте.
Да вы... Не извращенцы, я там запикаю потом, потому что вырвалось все-таки, я прошу прощения. Да, ну, у меня просто нет других слов.
Ну, круто же.
Но, кстати, хочу тебе сказать, что еще в музее есть экспозиция «Мировая арена», которая посвящена музыке. Вот, там Кристина Агилера вместе с Тимберлейком, с Пласа Доминго, я не знаю, там и сцена есть, и по телевизору поет Лучано Паваротти, и Хендриксон рядом с гитарой, и Фредди Меркури в своей легендарной красной кожаной жилетке. Робин Уильямс, Бьонсе, Битлы, все четыре. И все там, все вместе стоят. Ну, на самом деле, мне кажется, это просто нереальное ощущение. И нереально это все выглядит как-то. Ну, в смысле, выглядит реально, но по своим масштабам это что-то невероятное.
Ну, вообще, вот я так подумала, сегодня...
Еще хочу сказать, что помимо этого, кстати, очень сильно приветствуются в музее Мадам Тюссо, да, скажем так, выдуманные персонажи, да, то есть это там, допустим, Шрек, Халк, Человек-паук, ну, то есть персонажи, которые... Дети закрыли уши, в реальности не существуют. Все, можете открывать. Вот. И помимо этого, также там персонажи комиксов Marvel в основном присутствуют. Это Там есть четырех... Ну, как это сейчас называется-то, я даже не знаю. 4D-шоу, наверное, да? 4D-шоу, которое включает в себя 10-минутный 3D-фильм, где специально для людей добавляют ветер, брызги, двигаются кресла. Ну, в общем, все те, кто был, наверное, поймут и... Ну, знаю, что это такое, 4D-кинотеатр. Лично я, честно говоря, не был, не знаю, но все хочу попробовать. Но, честно говоря, жалко тратить 2000 рублей за поход на 10-минутный фильм. Вот. Я даже рассказывал о том, что вот в музее также приветствуются... Ну, вымышленные персонажи, там Шрек, Халк, Человек-паук, Бэтмен, да, вот, то есть, как бы, комиксы, скажем так. Помимо всего. Да, очень интересный комментарий, кстати, да.
Да, что-то странное происходит. Сегодня со связью это просто какой-то...
Да, я согласен, связь эфир сегодня дает сбои, но тем не
половая,
менее...
Половая, как говорится.
И пренебречь вальсируем, мы Питер.
Вот. Да.
Ну, еще, кстати, помимо всего этого, да, если говорить о музыке, да, вот во втором зале музея располагается так называемый «Ночь премьер», где собраны звезды Голливуда под огромной надписью «Голливуд». Там Майкл Дуглас, Джим Керри, Шварценеггер в образе Терминатора, тот же Джонни Депп там находится, Харрисон Форд, ну, в общем, огромное количество всех голливудских актеров. И даже в отдельном, даже сейчас, прости, в отдельном углу даже есть так называемые звезды фабрики грез, да, то есть Болливуда, индийский Голливуд.
Мне что интересно, вот как раз говорят, что вот Шварценеггер, он как бы как раз-таки встречает, да, людей в зале, и он с ним почему-то нельзя сфотографироваться просто так, то есть, ну, только за деньги. С остальными можно и пообниматься, и все что угодно, но только с Гитлером почему-то нельзя. Ну, я уже говорила, почему, а жаль. Но, тем не менее, получается, что с Шварценеггером за деньги можно, бесплатно не дают.
Кстати, я видел очень забавное видео, оно не совсем относится к восковым фигурам. Это было в преддверии четвертого фильма, не четвертого, получается, пятого фильма о Терминаторе, да, вот который недавно появился. Там, значит, Шварценеггер, воплотившись в Терминатора, загримировавшись, выходил на улицы Лондона и Америки и ходил, пугал людей. Причем при всем при этом, что смешно, в Голливуде на аллее, да, на аллее славы, он встретил парня, который пародировал Терминатора в точно таком же костюме с точно таким же гримом, и они стояли и долго спорили, знаешь, как в фильме «Приключения Петрова и Васечкина» «Жесми ля лю гри». Вот они стояли и говорили: «Я Терминатор, нет, я Терминатор, я Терминатор, нет, я Терминатор». И в итоге Шварценеггер ему по балде дал под конец. Вот. Я думаю, что именно по этой же причине нельзя фотографироваться с Терминатором без денег, потому что он просто может тебе дать щелбан. Что-то связь у нас сегодня барахлит, меня явно слышно.
Господи, что же все-таки сегодня со связи? Да, прям какое-то безудержное веселье.
Да, безудержное веселье. Я хочу, господа, уйти опять на музыкальную паузу и наконец-таки поправить все это безобразие. И послушаем мы композицию, немножко пожестим. Выбрал практически композицию специально под тему сегодняшней темы. Она звучала в фильме «Музей восковых фигур», кажется, 2010 года. Если не пораньше. Ну и мой коллега Ежи должен сейчас оценить. Итак, в эфире «Продиджи» с композицией «Спитфайр». Поехали!
Радио «Нестандарт».
Радио «Нестандарт».
Thank you. назад в...
На радио Нестандарт. I love you.
Большинство восковых знаменитостей — это англичане, американцы, французы и немцы. А из наших соотечественников широко представлены лишь политики. А из спортсменов из наших есть только гимнастка Ольга Корбут и фигурист Александр Овечкин. Вот, и, собственно говоря, и все. Ну вот есть еще, правда, голова, только голова Рудольфа Андреева. Вот. И, собственно говоря, все. Как бы у нас представлено. Что вообще, господи, со
Да, я полностью согласен с тобой. Я хочу сказать, знаешь что, по поводу того, каким образом вообще как бы создаются такие натуральные, настоящие фигуры, да? Вообще процесс... процесс создания вот этих фигур, да, то есть работает целая бригада мастеров, и прежде всего делаются очень тщательные замены, замеры, точнее, простите, вот, и если человек, с которого делаются, ну, с которого делаются мерки, да, грубо говоря, он жив, то знаменитости предстоит несколько часов провести в мастерской, да, чтобы с него не сделали слепок с лица, а именно сняли размеры каждой скулы, каждой жилы, я не знаю, всего там, каждого
даже
глаза.
Даже зубы.
Даже зубы, да. Зубы вообще выдирают и потом клонируют. Ну, это я уже придумал, конечно. Вот, короче, около 500 мерок снимают. Не самое приятное занятие, но вроде как знаменитости не жалуются, потому что считают за честь быть запечатленными в воске. Вот, также, если прототип фигуры скончался, да, то скульптор работает исключительно по фотографии, то есть до тела производить какие-либо замеры его не допускают, хотя, как бы, все начиналось-то с мертвых лиц, с мертвых голов, я бы даже сказал, вот. Потом следующий этап — это идет выбор позы, в которой будет стоять модель. Она делается в металлическом каркасе, ноги делают из жесткого металла, руки делают из мягкого алюминия. Ну и где-то на изготовление подобного каркаса уходит неделя. Ну а дальше начинается только волшебство и никакого мошенничества, потому что каркас потом равномерно покрывают слоем глины. Вот, на основе этой глины будут отлиты восковые детали. Потом глиняные слепки должны быть детально проработаны. И, собственно, потому что от их качества зависит вообще реалистичность будущего экспоната. Вот. Ну, а затем формы из глины, которые смачивают теплой водой, они заливают пчелиным воском, очищенным и подогретым, между прочим. Ну, подмешивают, соответственно, в этот воск предварительно красящие пигменты, которые придают ему цвет, максимально приближенный к тону кожи. И после этого воску дают застыть в течение часа. И завершающий этап – это шлифовка. Удаляют всякие там швы, заусенцы, да, технологические. И потом, соответственно, идет раскраска, окраска, какие-то детали, подводка, там, да, глаза разрисовать, там, одеть, приклеить волосы и так далее. В общей сложности работа на фигуре длится примерно около 800 часов, и поэтому ежегодно коллекционеры пополняют, ну, как ты уже и сказала, да, чуть ранее, ну, не более чем на 20 экземпляров экспозицию. И неудивительно, что каждый экспонат, вот ты говоришь, что они очень дорогие, а я нашел точные цифры. Каждый экспонат стоит более 50 тысяч долларов.
Ну, да.
Хотите себе
воскового
Джонни
Деппа? Я, честно говоря,
видела, что около
125 тысяч долларов. Ну, да бог с ним.
Это,
кстати, так дорого.
Это, знаешь, кстати, мне тут пришла в голову мысль. Тут я просто прочитал, что можно прийти и пожать руку самому Леонардо Ди Каприо. А интересно, а если к нему подойти и затроллить его, дать ему в руку, например, восковой Оскар, он не будет плакать?
Вообще, самом деле, я вот, честно, я люблю Леонардо Ди Каприо, ну, он, правда, глуповат, но я его очень люблю. Вот, и, честно, я была бы рада его увидеть и за щечку восковую потрепать.
За восковую щечку потрепать Ди Каприо?
Конечно, ну он же, смотрите, как он симпатичный, ну он же такой вообще лапушка.
Ну да, только когда повреется.
Ну да, но сейчас он, ну он же, понимаешь, вот в каждой роли он может как-то себя в порядок привести, и вот когда он приводит себя в порядок, он вообще просто лапушка.
Ну да, единственный человек в Голливуде, имеющий актерское образование, конечно.
Да и вообще, мне кажется, что положил он на этот Оскар, и все равно ему уже давным-давно. Просто... Он сам по себе замечательный. Вот. Я просто мне очень нравится.
А если бы Ди Каприо играл в футбол, да, это была бы самая лучшая игра в жизни, да, Даша?
Нет, на самом деле, если кто-то мог подумать, я не футбольная фанатия, честно. Я так, умеренно, скажем так. Но просто я печалюсь, когда вижу, как вот просто мы берем и сливаемся. Хотела вот что сказать. Ты буквально вот несколько секунд назад говорил о том, что вот с живых получается, да, как бы получше фигура восковая, да, с тех, кто помер, ну, как бы сложнее, да, там уже фотографии или какие-то картины. Вот на удивление, кто-нибудь вообще видел фигуру Наоми Кэмпбелл? Вот с нее же с живой лепили, но она же выглядит просто как, я не знаю, лошадь Пржевальского.
Ну, это если Наоми кошмар. Кэмпбелл вообще выглядит как сам Пржевальский, что сделать?
Вот, нет, серьезно, я сейчас даже постараюсь в чат сбросить это, но это, честно, это вообще атас. Потому что она там... Да, веселее рабочий класс. Кстати, очень интересный факт, не знаю, ну как бы я раньше, по крайней мере, не знала об этом, но знающие люди говорят, что на самом деле вот реальные волосы Наоми Кэмпбелл сбривают ей как бы нагло, потому что, ну она же темнокожая, да, как бы она афро... Ну, негр, в общем, она, да, как в фильме «Брат», да, как бы, меня учили, что в Африке живут негры. У нее волосы сами по себе не такие мягкие, шелковистые, да, как вот выглядят на самом деле. Просто это достигается следующим путем. Ей сбривают наголо просто все волосы и сверху клеят, ну, это как что-то похожее на парик, другая технология, клеит. Потом, собственно говоря, это снова, как я уже там, ее волосы отрастают, снова там как-то это все убирается. В общем, очень интересная технология. Ну, по крайней мере, я раньше не знала о ней.
Да, это, мне кажется, вот примерно то же самое, что с бровями. Удалить свои, нарисовать новые.
Да, на это вообще веселье безудержное, да.
Это да, фиолетовым цветом, как бабушки любят. Ну да ладно, что-то мы уходим уже в сторону, но на самом деле, я
вот, сейчас я уже... в чат да. Вот отправила, смотрите, какая
вот,
она.
Вот, да, совершенно правильно. Вот я и говорю, она сама на Пржевальского похожа.
Да. Неудачная штука.
Мне кажется, она вообще не сама Наоми Кэмпбелл не удалась, как бы, не то что фигура.
Ну, знаешь, это вот ты так считаешь, а между прочим, вообще полмира почему-то считает, что она вообще очень, да, крутая. И наш знаменитый один олигарх даже в жены ее взял. Владислав Доронин, между прочим. Вот так вот.
Но он олигарх, ему можно.
Это вам не это.
И не
опять
то.
Опять же, да, цитата из «Бессмертного фильма».
Знаешь, я предлагаю уже подходить немножечко к концу, потому что, в принципе, я думаю, что мы с тобой вдоль и поперек уже просто распотрошили весь ее музей. Уже сейчас пойдем по личностям практически. Вот, предлагаю заканчивать и напомнить слушателям, что сразу же после «Назад в» будет музыкальное получасие, да, или сорокаминутие, как я его называю, в котором я буду исполнять ваши музыкальные заявки. Будет мало текста, но много музыки, так что ваши заказы пишите в чат или мне в Skype, я с удовольствием все поставлю и исполню. Кстати, хочу сказать, что вот ты говоришь, да, что дошло до Прошу прощения. Дошло до наших дней восковая фигура Мари Дюбари, да, и автофигура, я не знаю, как ее назвать, автостатуя дошла до наших дней самой Мари Тюссо. Потому что в Лондоне, в музее, на входе всех встречает именно ее восковая фигура.
Угу. Я вообще считаю, что она на самом деле величайшая женщина, потому что многие боятся себя как-то, боялись, наверное, в то время реализовывать себя. Кто-то об этом даже и не думал. Кто-то сидел, допустим, на шее у мужа, и нормально, да, все прекрасно. Кто-то там, не знаю, кто-то даже не утруждал себя ведением домашнего хозяйства. Просто женщина, в общем-то, в то время была скорее как просто бесплатное приложение. Ну, не бесплатное, за деньги, конечно. Но приложение.
Да, на Гугле можно скачать спокойно.
Вот, да. И онлайн, без регистрации и так далее. Просто мне кажется, что мадам Тюссо стала действительно примером того, что женщина — это тоже человек, и что она может добиться многого, и, как показывает опыт, она добивалась большего даже, чем мужчины, которые находились рядом с ней, и ее, наверное, ничто не пугало. То есть человек прошел с самого начала жизни достаточно тяжелые испытания, вырос духом и смог добиться очень многого. Вот я, честно, я испытываю к ней глубочайшее уважение и считаю, что многим женщинам, даже современным, да, несмотря на всю эту эмансипацию и прочее, и всякий там феминизм глупый, но есть чему поучиться у нее. Стойкости духа, наверное, прежде всего. И осознание того, что нужно действовать, а не просто сидеть сложа руки.
Знаешь, хочу также еще сказать, что как бы, да, были жестокие образы, как бы жестоким образом она начала... ну, скажем так, да, ну, на крови был бизнес построен, да, грубо говоря. Это очень я громко сказал, но будем это называть так.
Но талант-то не пропьешь ее?
Но талант не пропьешь, и какие бы там трупы не трупы, кровь не кровь, если, как я уже сказал, да, и я придерживаюсь этому ко всем творческим личностям, если человек талантлив, то у него получится. Если у него нету даже предрасположения к подобным вещам, он как бы ни старался, он никогда этого сделать не сможет. Вот, это все-таки, ну, я как бы придерживаюсь вот такому. Я не знаю, многие могут со мной не согласиться, но я именно настаиваю на этом, что если человек не может, если у человека с рождения не заложено, значит, он не сможет никогда. И что бы ты с этим ни делал. Вот, но...
Это как с нашими футболистами.
Да, и вот, да, как с нашими футболистами. Изначально ноги не выросли, и не вырастут уже тоже большие, потому что уже ребята. Раньше надо было думать. Заканчивая эфир, хочу сказать, что действительно очень, ну, наверное, неоднозначная личность, наверное, нет. Это немножко неправильно. Личность достаточно понятная, однозначная, понятна ее драматургия, о чем, почему, для чего, зачем. Но то, что, наверное, это одна из самых великих известных женщин, которая действительно ну, запомнилась не войной, там, да, не, я не знаю, не убийствами, не реформами, а запомнилась чем-то вот красивым, прекрасным, великолепным, что по наши дни еще до сих пор живет и развивается, и приносит небольшие деньги ее потомкам, это большое уважение заслуживает.
Да.
И на этой коротенькой двухбуквенной ноте мы хотим... Вы не знали, если то да, это нота. Вот это до, ре, ми, фа, соль, а, си, да. Вот это вот известная всеми восьмая нота. Поставить под конец хочу также композицию из фильма «Дом восковых фигур», которая называется «Dread Up». Tired and Dead of the World в исполнении Мерлина Мэнсона. Я и не могу как он орать, поэтому, простите, получился какой-то не
джигурда. Нет, получился цыпленок Цыпа. Очень мило, кстати, новая интерпретация.
А я думал, это охрипший джигурда был. Ладно, на этом мы заканчиваем. Впереди курьерская доставка. Буквально через 5 минут она вступит в свои права. Я, Уильям, с вами останусь, а Даша с нами прощается.
А я, пожалуй, пойду.
А Даша пошла смотреть футбол, расстреливать телевизор из дробовика и лепить восковые фигуры из кисточек.
Все, всем счастливо, пока-пока.
Делайте ваши музыкальные заявки прямо сейчас в чате и пишите мне в Skype, а мы слушаем Мэрилина Мэнсона. Погнали, всем пока, спасибо за эфир. Надеюсь, не заскучали.
Что мы знаем о тех годах?
Время развала СССР, эпоха новых русских, 600-х Мерседесов, финансовых пирамид.
что ты можешь рассказать о 1598 годе? О 1975? О 376?
Ну...
А 1273?
Эх.
Хотите знать все об этих годах и не только? Слушайте «Назад в» на радио «Нестандарт» каждый вторник в 20:00 в прямом эфире.